Спортивный город.
Сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина. В те годы, насколько я понимаю, ни в Узбекистане, ни в России какой-то уж мощной школы художественной гимнастики не было. В основном Украина, да, Ирина Дерюгина. А вот, скажем, туда судьба тебя ни разу не забрасывала, не поступали оттуда предложения?
Нет. Обошлось.
А то кто знает.
Потому что не хотелось бы, конечно. Потому что уж насколько Ирина Александровна жесткий человек. Но потом мы как-то сталкивались и с Альбиной, и Ириной Дерюгиной. Ой, я не знаю, но мне кажется, очень совсем жестко, очень.
А на каком этапе вы переехали в Москву и как вообще все это было?
Мне было 11 лет, как раз распался Советский Союз. И Ирина Александровна, опять-таки, как очень умная женщина, поняла, что в Узбекистане больше делать нечего, что надо переезжать в Россию. И всей нашей большой сборной она взяла только меня и Амину Зарипову и увезла нас практически на год в Новогорск. Пошло-поехало, переехали через год родители, причем это было очень тяжело тоже. Я уже хотела бросать гимнастику, естественно, я как бы это говорить не могла, но она тоже это понимала. Ежевечерние мои послетренировочные слезы, телефонные разговоры часовые, что мама, потому что я очень домашний человек, я без родителей вообще жить не могу. И она понимала мою, да, вот такое вот мое состояние, и она позвонила моим родителям и сказала, вот тоже человек, мне всего лишь 12 лет, вот не каждый на это решится. Но она говорит, у нее вот это вот чутье феноменальное. Она позвонила и говорит, я вас умоляю, бросайте все, приезжайте, я вам помогу с квартирой, с работой. Приезжайте ради Яны. Я вам обещаю, что Яна станет звездой, и вы не пожалеете, что вы вот в таком вот, скажем так, взрослом возрасте всех и все бросаете и переезжаете в другую страну, не имея здесь никого, кроме своей дочери. И они вот ей поверили. И все бросили. Но, конечно же, я могу сказать, что после такого разговора все равно не каждый родитель решится. Вот они у меня просто герои. Приехав сюда, не имея здесь даже ни малейшего даже вот друга, вот просто, не говоря уже о родственниках, чужая страна. Денег хватало, чтобы снять только комнату у хозяйки. То есть хозяйка живет в одной комнате, а не в другой. Папа устроился только сторожем, потому что его профессия, он на кране работает, не позволяла без прописки, без гражданства это сделать. Мама, учитель, ее взяли. Естественно, так как учитель, она хороший. Было очень сложно. Но они мне никогда ни слова не сказали, что мы вот ради тебя, а ты... Когда, а у меня были очень частые срывы, что я не хочу, не буду, тяжело, домой. Они мне ни разу, все время только поддержка. Когда я приезжала...
Это просто
на...
удивительные, да? Да? Удивительно мудрые родители.
Когда я приезжала на выходной день, мне устраивался пир. Я не знаю, какой еды они покупали. И только потом, спустя много-много лет, как я закончила, я узнала, что вот эти 6 дней до моего появления, как бы там, они жили впроголодь. Они питались один раз в день, откладывали деньги, чтобы Яночке на выходной что-то купить сладенькое, шоколадку, еще что-то. Тогда все очень это было дорого. Копеечки собирали, ну, то есть вот откладывали вот так вот. И мне ни слова не сказали, ни слова. Я это потом вот случайно как-то выяснила, как-то услышала. То есть, конечно, мои родители вот уникальные в этом смысле. И пример для меня большой. Вот я могу сказать, что я для своих дочерей сделаю то же самое, потому что у меня родители такие, я это видела все перед глазами. Вот. И то, что я добилась, это не только вот, да, мой талант, тренер, да, потрясающий и так далее. Это еще и родители. Это просто очень важно, какие родители. Как они меня поддерживали всегда. Поехали на Олимпийские игры. Единственные родители от всей нашей сборной потратились, поехали меня поддержать. И мне нереально помогли там. То есть я им безумно благодарна.
Но здесь еще у вас очень сильная связь, потому что, например, Амина Зарипова, она привязалась, видимо, к Ирине Александровне, как она рассказывала, и уже родители отдалялись, и на каком-то этапе они стали, ну, не столь близки, что ли, и она уже ушла в какое-то самостоятельное плавание. У тебя эта связь, видимо, намного просто сильнее.
Да, у меня эта связь до сих пор, то есть я не представляю жизни без родителей, я даже не хочу думать о том, чтобы там что-то, не дай бог.
Я представляю, да. Как у них, наверное, останавливалось сердце, когда ты в очередной раз говорила, что брошу я эту гимнастику.
Да.
Тем более, что такое не раз происходило.
Ира, представь, что это было, я не знаю, ну раз в неделю стабильно, причем с истериками моими. Я не знаю, ни слова они мне плохого не сказали. У нас был только один единственный разговор с папой, когда я хотела бросить гимнастику. практически накануне Олимпийских игр, ну, примерно за полгода, ну, что-то около того, меньше, чем за год. И мне папа уже со взрослым человеком, мне было 15 лет, и он мне сказал, по-взрослому объяснил: Яночка, вот столько лет ты потратила, и вот сейчас ты хочешь сбросить, ты номер один в России, через год Олимпиада. Давай, говорит, с тобой договоримся, вот ты выступишь на Олимпиаде, а потом, когда захочешь, что хочешь, мы любое примем твое решение. Вот, пожалуйста, вот сейчас вот потерпи, вот так надо. И я как-то вот сразу в меня вот это вот хоп. Я говорю, да, конечно, все. И я после Олимпиады еще 2 года продержалась и потом ушла.
Скажи, пожалуйста, твой первый старт, который вселил в тебя уверенность?
Ну, вообще, чемпионат Узбекистана среди юниоров. Это я только попала в сборную, буквально через месяц выступление. Я выиграла. Ну, я не знаю, это какое-то такие ощущения счастья. И я практически всегда на соревнованиях, вот в юном возрасте, еще и становилась мисс турнира. И я даже, честно говоря, не знаю, что мне больше нравилось, мисс турнира или выигрывать. И я даже не расстраивалась, когда я там занимала где-то 2-е или 3-е место, а самое главное, что мисс турнира, ты я. Ну, то есть, вот чемпионат Узбекистана. Потом мой первый чемпионат СССР среди юниоров. Я даже успела побывать и в сборной СССР 1 год до распада. Тоже вот попадание в сборную СССР. Ой, господи, это что же? Это вообще что-то немыслимое. Это причем через 5 лет после того, как я начала заниматься гимнастикой. Потом я стала 3-кратной чемпионкой СССР. Ну, это, я не знаю, непередаваемое. У меня эти медали, эти грамоты, я, бываю, их перелистываю. Причем я почему-то смотрю не последние грамоты, а вот именно вот те. Там 3-е место Фрунзенского района города Ташкента. То есть для меня это какое-то тоже вот как бы больше счастья, чем потом последующие какие-то соревнования.
Там, наверное, тоже связано с трудом и какими-то, да, вот лишениями. А первое, это была чистая радость.
Да. Но, конечно же, ни одна победа не сравнится с Олимпийскими играми. И несмотря на мою серебряную медаль, она для меня все равно золотая, потому что был очень тяжелый подготовительный период, и с болезнями, и с укусами собакой, и, то есть там кошмар был и на уколах, и месяц был невероятный, я думала, что я вообще никакое место не займу, но вот благодаря ее родителям тоже, и слава богу, что тренеры разрешали нам там общаться, они приходили, мы по Олимпийской деревне там полчасика гуляли, и как-то они вот мне вот очень многое в то время, каждый день они мне только слова поддержки, только.
Ну, кстати, я помню, вот как раз в 15-летний тебя видел, когда ты выходила, у тебя было вот это периодически паническое состояние, да, когда тебе хотелось убежать, и тренер стоял рядом и говорил, нет, ни шагу, только вперед.
Честно говоря, мне практически всегда хотелось убежать, когда я выходила. То есть, я не знаю, даже ты вот вроде бы выходишь, и ты уверена в своих силах.
Чтобы... А в какой момент? Был момент уже, когда ты находишься на ковре, что ты все-таки забываешь об этом страхе? Или это от первой до последней секунды?
Нет, естественно, ты начинаешь, особенно если это твой любимый предмет. У меня вот любимые предметы — лента и обруч. А ленту это вообще обожала. То есть на ленту я никогда не боялась, когда выходила. Я, наоборот, думала, ух, сейчас я зажгу, сейчас. У меня последняя лента была испанская, то есть, ох, как я ее любила. Но мне это жутко мешало. Я понимала, что я очень часто свою любимую ленточку роняла, потому что я настолько входила в образ, настолько я отвлекалась, что я забывала о том, что это соревнование. Я выходила и танцевала, кайфовала, и вдруг раз смотрю, ой, уронила. То есть, как это так? То есть, я же вроде не боюсь и не трясусь. И наоборот, очень часто булавы, которые я прям вот так
коварные.
Вот, то есть, я просто, я не знаю, там, руки потеют все время от страха. Булавы, каждый раз боюсь, господи, сейчас вот взмахну вот так, и она вот вылетит. И выходила на булаву, вот так тряслась, я получала всегда лучшие оценки за булавы. Чемпионка мира с булавами, чемпионка Европы с булавами. Хотя тряслась как ненормально, но была все более сконцентрирована. Тоже в обрусе улыбалась, но все время не забывала о том, что держи, лови, крепко, не забывай, это булавы. И практически никогда их не роняла. Шикарно выступала. А лента, вот и на Олимпиаде лента, я вышла, ох, сейчас вам станцую цыганочку. Вот, и раз... Вот так перекладывала из одной руки в другую руку. Даже не бросок. Смотрю, она лежит. На самом деле я понимала, что наоборот, лучше ты немножко будешь даже нервничать, но не забывать о том, что это соревнование, слишком в образ не входить, чтобы не потерять предмет случайно.
А для Ирины Александровны ведь эта медаль тоже была первой олимпийской?
Да, первая.
Самая дорогая.
Не знаю, не спрашивала. Надеюсь.
Ну, это начало коллекции, это всегда первый шаг, он самый сложный.
Да.
А было понимание, что за тобой не стояли вот эти вот поколения российских спортсменок, которые сейчас уже эту дорожку протоптали, в том числе и ты, и что тебе приходится идти первой?
Нет, тогда не было этого понимания. Это понимание пришло потом, когда я закончила, наверное, со спортом, и то даже через несколько лет, когда закончила. Не было понимания, что Россия впервые реально выступает на Олимпийских играх летних, и реально выступают, скажем так, россиянки, потому что до этого Олимпийские игры Тимошенко-Скалдина, 92-й год, украинки, 88-й год, Лобач и кто-то еще, Белоруссия и Украина тоже. То есть именно представительниц от России не было, а на пьедестале тем более. Это я только поняла потом, то есть для меня это было СССР, и я не разделяла никого.
Ну, долгие годы еще, да, вот
это было восприятие. А потом, конечно, я вот так вот поняла о том, что я действительно первая среди российских гимнасток завоевала серебряную олимпийскую медаль. То есть реально это так. И это очень круто.
Она для тебя самая дорогая среди 180 медалей, которые кто-то подсчитал у тебя есть?
Да, да. Самая дорогая медаль.
Если не секрет, где они хранятся?
Все медали буквально, на самом деле, около года назад только. Я наконец-то их развесила. Но олимпийская медаль лежит в коробочке. То есть эти медали навсегда, они приклеены. А вот олимпийская в ящичке среди кубков, то есть стеллаж большой, там еще стоит около 50 кубков моих. И вот среди них в коробочке, в открытой олимпийской медаль, чтобы ее можно было потрогать, надеть на себя, обратно положить. Но в основном это для гостей, потому что когда приходят, естественно, они заходят в мой уголок славы, скажем так, и так, ой-ой-ой, вот. А где же олимпийская? Ну я сразу вот показываю, вот, потрогать там, да.
А вот ты бы смогла, так как один из наших шорт-трекистов, он свою медаль подарил родному городу в музей?
Ну, как?
Ну, если бы попросили,
если
например.
Если бы попросили, но никто не попросил. Я надеюсь, что не попросит. Не хочется отдавать, честно. Нет, не хочется очень. Не знаю, вот смогла бы я. Может быть, вот тогда бы, после Олимпиады, сказали бы, может быть, бы отдала.
Так Родина я... сказала,
да,
надо.
Да, да. А вот сейчас, по прошествии стольких лет, наверное, я бы не решилась бы. А так я очень много медалей своих отдала. С чемпионата мира, с чемпионата Европы. Но это вот моему второму тренеру, Вера Николаевна Шаталина. Я как бы с ней тоже занималась. И так вот медали 5 или 6 я ей отдала. Ну, тоже за свои там победы на память.
А дочки как воспринимают, когда проходят мимо? Они отдают себе отчет, что вот ну, это все сделала их добрая мама, которая для них, по сути, фея, няня, кто угодно.
Нет, ну так, конечно же, понимают. И вот буквально на днях у нас были гости их, одноклассники пришли, и они сразу отвели. И сразу, обычно как-то мимо проходят, ничего не говорят. А тут я смотрю, они задержались. Это наша мама выиграла, и это наша мама, и это. А вы не хотите сфотографироваться с нашей мамой? Она чемпионка мира. Я так смотрю. Вот, то есть они так...
Осознание приходит.
Да, но это осознание буквально вот пришло где-то вот не больше года назад. До этого как-то они, ну, знали, но не акцентировали на это внимание, никому не сообщали о том, что спросят, скажут. А вот сейчас как-то вот и школа пошла, и как-то они уже, наверное, понимают, уже как бы понимают, сколько трудов это и что.
Ну, потому что они и сами уже начали трудиться.
Да.
Мы об этом еще поговорим, да. Поэтому, видимо, у них происходит эта переоценка.
Они поэтому сообщают об этом, да. Своим друзьям. Не всем, конечно, но вот обязательно скажут. Им приятно.
Ян, несмотря на то, что папа тебе пообещал, что после Олимпиады ты примешь свое решение, но тем не менее 2 года ты еще оставалась в спорте и продолжала выигрывать. Что все-таки явилось таким вот ключевым моментом, когда ты ушла?
Вот уже не было сил, все. Уже мне было почти 19 лет, и, конечно же, это
ты
рано.
Ты сейчас произнесла, как будто 71.
Нет, я хочу, наоборот, вот говорю, что это очень рано. По нынешним меркам вообще не возраст. Но вот в тот момент я уже не могла. Вот
и даже мысли, что до Сиднея всего 2 года, и все может быть.
Нет, вот уже меня ничего не останавливало, и... как-то вот, и на самом деле, когда я сказала, у меня прям камень упал в сердце, мне так стало хорошо. Причем я бросила в Италии за 4 дня до окончания сборов. И девочки шли на сборы, на тренировки, а я 4 дня шла на море. Три дня меня не трогали, на последний день пришла Ринсана и сказала, что вообще-то у нас показательные номера, и ты на афише, твое лицо, главная звезда, ты должна выступить. Ну, это как бы, знаете, так вот, завлечь меня. Я говорю, нет, Ринсана, я все, больше не буду выступать, и все, и ничего не хочу, и так далее. Ну, был такой, на самом деле, очень жесткий разговор с обеих сторон. Но я вот была тверда, как камень. И я потом поняла, что, наверное, так я устала, что меня... Обычно меня очень легко убедить, уговорить. Я очень покладистая. То есть Родина
конфетки,
скажет...
Конфетки, наверное, не было просто.
То есть Родина скажет, надо. Надо. За Родину все что угодно. Вот меня один раз так вернули. Я бросила реально на неделю за месяц до чемпионата Европы. На неделю не тренировалась. Уговоры, крики, угрозы на меня не действовали. Позвонил старший тренер Эльвира Аверкович и очень мягко мне сказала, что Яночка, через месяц чемпионат Европы. Ты понимаешь, да, что ты у нас первый номер. Вот без тебя наша сборная не выиграет. То есть даже неким тебя заменить. Вот ты можешь, пожалуйста, выступить, а потом вот, ну вот, пожалуйста, будет 3 месяца, и мы, наверное, как-то... Ну вот сейчас ты понимаешь, вот мы тебе замену найти не можем. Меня это вот реально... То есть как-то вот я...
То есть это тот метод, да, который работает.
Это тот метод, который на меня работает. То есть когда очень мягко, ласково, вот на меня, если крик, угрозы нет... На меня это не действует, я этого не боюсь. Вот, а здесь, когда вот так ласково, нежно, и я пришла, я вернулась, для меня это стоило невероятных усилий, и прям я себя заставляла прям приехать и опять видеть это все, потому что я не могла уже. И я вернулась. А здесь, когда опять начались то все, меня уже, правда, никто не уговаривал, но я, честно говоря, была уже такой вот камень, я поняла, что все, и родители уже на моей стороне, и согласны, и как-то вот так со спокойной душой я ушла.
В свое время Амина Зарипова рассказывала, что она обижалась внутренне, потому что с ней как раз, по ее словам, Ирина Александровна была довольно жестка.
Да ладно,
да, честно? Что она ее щипала, что она могла ее там шлепнуть, а Яночке, говорит, она дарила всякие куколки и конфетки.
Это было, но ровно до 12 лет. То есть вот
а
когда...
представляешь, как запомнилось, да, что это было всегда вот именно так.
То есть вот когда я была самая маленькая в сборной Узбекистана, Иринсана говорила мне, что я была как солнечный луч, что все хмурые, 12-летние, 13-летние, ну и так дальше ходят. А я еще такая 9-летняя, такая, ой, всегда улыбаюсь. И она меня ставила к себе на площадку для отдушины, скажем так. Вот она с ними, ну и кричит, и кричит, и меня ставит, и она улыбается. И она потом говорила, что у нее просто каждый день болела голова, чтобы Яночке принести мыльце, заколочку и резиночку. Конечно, я это помню, это мне безумно приятно, но все в 12 лет, все заколочки, резиночки, все закончилось.
Но по полной программе началось. Но солнечным ребенком ты быть не перестала. Я помню, что все равно вот это ощущение какой-то радости вокруг тебя, оно продолжало оставаться.
Я старалась, хотя было очень тяжело, но это была моя работа. Вот. И, естественно, когда ты тренируешься, ты улыбаешься, потому что, ну, надо, надо, надо. И ради родителей, и ради всех, и ради себя прежде всего тоже. Но потом, честно, уходила в номер, и все. То есть там улыбки редко можно было бы увидеть. То есть я лежала, я даже руку, ногу поднять не могла. Не то, что там улыбаться, что-то веселиться.
Но вот на сборе в Америке, когда мы как раз познакомились, там Ирина Александровна не было, и там, в общем-то...
Да, это не Новогорск. Конечно, все сборы, которые проходили вне Новогорска, и даже тяжелые были сборы, но все равно как-то вот рядом море или рядом другой мир, это, скажем так, про Америку, там, да, ты живешь в семье. Это классно было, да.
Я помню, что у вас совершенно какое-то действительно детское радостное было восприятие мира. А тяжело ли оказалось адаптироваться потом вот от этого восприятия, что называется, к обычной жизни?
Да, тяжело. Очень тяжело. Тем более мне было тяжелее. Еще и потому, что я очень, скажем так, плохо ушла из гимнастики, поругавшись со всеми, в том числе с Ириной Александровной.
А ну, то есть мы... на поддержку рассчитывать не приходилось?
Да, на поддержку не приходилось. И наоборот, можно было бояться, что что-нибудь сейчас еще что-нибудь тебе еще и будет, не знаю. Вот, можно было так этого опасаться.
С этим было связано твое домашнее затворничество?
Ну, первые полгода я вообще из дома практически не выходила, потому что я отлеживалась, можно так сказать. А через полгода я поняла, что что-то надо делать, потому что все, тебе никто не скажет, а ой, не хочешь ли ты помочь нам тренировать? Нет, все боялись Ринсану, никто мне ничего не предлагал. Поэтому приходилось все самой, и пошла на курс английского, потом на телевизионные курсы, вот, а потом как-то вот со сборной Бразилии получилось. 3 месяца потренировала там, приехала на Новый год, Пришла ко мне программа до 16 старше тогда еще. И последний вопрос. А меня отпустили ровно на 2 недели на Новый год. Что, Яна, какая твоя мечта? А так как я действительно мечтала на телевидении работать, и тем более там какие-то курсы я ходила, вот я говорю, ну, на телевидении как-то так. И вот буквально за 2 недели я поменяла всю свою судьбу. Но, честно говоря, я во всех своих решениях так вот сжигаю все мосты. И, слава богу, никогда не жалею о том, что я сделала. То есть,
ну,
всё...
то есть, получается, это интервью кто-то увидел, посмотрел, что ты хорошо смотришься в кадре. Как
Нет, вот это всё было? Вот этот мальчик, который брал у меня интервью, он пришел до 16 старше и говорит, что у нас как раз, вы знаете, у нас нету спортивной рубрики, а вот Яна хочет работать на телевидении. Может быть, давайте ее попробуем пригласить там. И вот как-то руководство согласилось, и у меня была своя еженедельная рубрика со звездами спорта. Благо, звезд спорта тогда в друзьях было очень много. Там и Хоркина, и Немов, и Феофанова, и Сынбаева, Привалова, ну и девочки-гимнастки, естественно, в общем, много-много звезд. А потом уже пошло-поехало, пригласили на канал «Столица», и вот там...
Ну, ведь там все непросто оказалось, да?
Да, и там я 3 месяца тоже с педагогом занималась, и ежедневные практически тракты, бегала из одного корпуса Останкино в другой, то есть до 16 старше. В одном корпусе подземного перехода бежишь в другой, потому что там тоже тракт, и это был ужас. На меня, в меня никто не верил, режиссер вот так закрывал уши и глаза, и это был кошмар. Я выходила оттуда, и мне показывали эту пленку, я думала, боже, как мне провалиться на этом месте, исчезнуть и не появляться. Меня практически никто не верил, но я вот как-то поняла, что вот надо. Ну, у меня не было другого выбора. И вот спустя почти 4 месяца я пришла на очередной тракт, и вроде бы я как-то уже себя так нормально чувствую. Меня поверили, но еще в эфиры не сажают. И тут ведущая звонит и говорит, я не приду, пробка или авария, я уже даже не помню, что.
Тот самый счастливый случай.
И, а я пришла как бы на тракт, я не готова в эфир, в прямой, вот, а мне говорят, все, давай идти, все, никаких вариантов, и вот я помню, был эфир 2 минуты всего лишь, это вообще минимально, что только бывает, потом у меня были, господи, 7,5
конечно,
минут, 15-минутные эфиры, а год назад на Олимпиаде в Сочи 5-часовые эфиры прямые, а здесь 2 минуты, и я помню, я, самое главное, не сделала ни одной ошибки, но у меня руки были вот судороги, пальцы вот так вот все загнулись, я потом их вот так разжимала.
Это, видимо,
вот
та же ситуация, что с булавами была.
Наверное,
когда,
да.
Ты собралась?
Да.
И сделала.
Меня похвалили, и вот как-то вот так вот пошло-поехало. Потом канал «Россия», и вот этот вот был конкурсный отбор. Пришло 25 человек, взяли 2, только меня и еще одного парня. И сразу Олимпийские игры, по 7,5 минут утренние эфиры. Месяц был испытательный срок, и сказали, ну, как бы сказали мне, это только на Олимпиаду, ну, а там не знаю как. И я рискнула, опять-таки. Я сказала, окей, все, до свидания. И я там так старалась, работала, конечно, что ровно через месяц меня взяли в штат. Вот это было счастье, просто на государственном канале, на таком большом, тебя видит весь мир. Ой, это, конечно, было невероятно.
Ян, ну, наверное, вот собственного опыта спортивного вряд ли хватало. Нужно было массу всего понять, изучить. Там столько ударений, фамилий,
да,
тонкостей, которые, когда ты слушаешь, может быть, масса людей даже и не обращает на это внимания, но я тоже вела спортивные новости, да, и знаю, насколько, что после них политически, на самом деле, вести значительно проще.
Ну, это все очень большой труд, большая работа. Вот, допустим, на Олимпиаде, когда я впервые столкнулась, вот, да, Олимпийские игры, это не просто вот 2 минуты «Столица», канал и что-то чуть-чуть. Это 7,5 минут, прямые включения, куча сразу новых имен, зимние виды спорта. Я же летняя, как бы летняя, знаю, тут зимние, лыжи, коньки, господи, боже мой, что это? И в первый эфир в 6 утра. Мне говорили приходить 3:30. Я приходила в 12 ночи. Я приходила и начинала следить за всеми новостями. Я писала текст. Приходил 3:30 редактор, смотрел на мой текст, полностью все стирал. Писала заново. Но как бы он понимал, что я стараюсь. Что я не просто прихожу 3:30 и говорю, дайте мне текст, а я вот с 12 ночи следила, и я контролировала, я сообщала какие-то новости, новостные ленты. Помогала. Не просто вот, а, спасибо, написали, вот так вот. То есть это прочитанный от корки до корки «Спорт-экспресс» каждый день. Перед зеркалом ты читаешь новости, ты дома даже пишешь все равно. То есть я понимала, что, ну вот, а как по-другому, да? Только работать. работы, тем более я привыкла работать. Это все спорт мне дал, ответственность, трудолюбие. И понятие того, наверное, может быть, от того, что я даже ушла в 19 лет, это даже лучше, чем я бы ушла в 22 или в 23. Потому что у меня как бы было вот, не знаю, больше времени быстрее чему-то новому научиться, что-то начать. И, может быть, из-за того, что наоборот, как хорошо, что я рассталась плохо со всеми. Потому
у
что
не было
у меня не было возможности
месте, да?
позвонить и сказать, помогите. Я понимала, что я сама за себя, что у меня помощников нет. Я сама за себя и все сама себе строю. Никто за меня не заступится, никто за меня ничего не скажет и не сделает. Все сама. И как-то вот так вот все началось. Потом для меня было большое счастье, когда через полгода я писала тексты, и никто не стирал. И даже ни одного замечания, ни одной запятой, ничего.
Это победа.
Да, это была такая большая победа.
О том, как дальше развивалась карьера нашей удивительной гости Яны Батыршиной, мы поговорим после короткой паузы.